Юность Павла Строганова. Глава первая. На внутренней стене Сольвычегодского Благовещенского собора сделана вязью надпись, относящаяся к 1584 году. «Оставил сей храм своею казною Иоанн Никий Федоров сын Строганов и его дети Яков, Григорий и Симеон, и его внучата Максим Яковлев сын, да Никита Григорьев сын, да Андрей и Петр Симеоновы дети Строганова, и по себе на память, и на поминок ныне и впредь». Памятники древней письменности и искусства, 1886 год. Дошла до нас опись всех пожертвований и вкладов, сделанных на Сольвычегодской до 1579 года разными членами семьи Строгановых. Ее напечатал Саввоитов, и она занимает в журнале более 90 страниц. Дары были разные. 4 цаты серебряные, чеканные, позолоченные, с 50 драгоценными камнями, и жемчуг, коего счетом 263 зерна, положение Максима Яковлева, сына Строганова. 4 каменя лал, да 3 яхонты лазоревы, да 6 зернят жемчужных, окатных, больших, гурмынских, да 2 пряди жемчужных, в них 383 зернити, положение Никиты Григорьева, сына Строганова. Не менее богаты были другие вклады – блюда, братни, водосвятные чаши, стопы, ковчеги, говшечки, украшенные яхонтами, лалами, венисами. Некоторые обозначения в списке не совсем понятны. Если руковедь, конечно, означает рукоятку, а из сережки – серьги, то, например, относительно значения «савруль» – «две саврули жемчугом сажены» – никакая догадка не приходит в голову. Быть может, это областное слово? Сохранилось от древних строгановских драгоценностей немногое. У большевиков были предшественники. Сольвычегодский летописец рассказывает о литовском приходе 1613 года. В 7121 году, января 22 дня, в пяток, в том городе Сольвычегодской были польские паны, Яков Яцкой и сотоварищи, и русские воры-казаки. «Жили в городе 3 дни, — говорит вежливо летописец, — и уехали мимо город Устюг на реку Юг». После этого трехдневного визита в Сольвычегодской не осталось буквально ничего ценного. Чего не увез с собой пан Яков Яцкой, то было сожжено без остатку. Несметное, создававшееся веками богатство семьи Строгановых представляет собой, быть может, беспримерное явление в истории. По своему размеру оно, конечно, уступает состояниям современных миллиардеров Запада. Но едва ли где бывало так, что одна семья сохраняла по богатству первое или одно из первых место в стране в течение 5 столетий. Еще в 15 веке Строгановы внесли татарам за великого князя Василия Темного выкуп в размере 200 тысяч рублей, сумма по тем временам неслыханная. Вероятно, гораздо больше они истратили, снарядив своею казною поход Ермака, доставивший русскому государству Сибирь. В смутное время Строгановы дали взаймы казне 840 тысяч рублей, из которых половины назад не получили и не требовали. Великая Северная война велась Петром в значительной мере на их средства. О графе Александре Сергеевиче императрица Екатерина II шутя говорила, что у него в жизни трагедия. Очень хотел бы прожить свой доход, да никак не может. Богатство Строгановых сохранилось до самой революции, но в XIX веке Юсуповы, Шереметьевы, Броницкие, а также московские и киевские промышленные короли уже могли оспаривать у них первое место. Происхождение этой семьи, сыгравшей большую и почетную роль в русской истории, в точности неизвестно. Прежде предполагалось, что Строгановы происходят от татарского Мурзы, который принял крещение, а затем попался в плен своим единоплеменникам. Они с него за измену вере будто бы сострогали кожу. Эту легенду опровергал еще Карамзин. Достоверно лишь то, что первые Строгановы были торговцы, купецкого чина люди. Положение их в допетровской России было своеобразное. Ни один из русских царей им не сказал боярства. Однако породнились они не только с боярами, но и с князьями древних родов. Один из Строгановых был женат на княжне Волконской. Это трудно понять при очень строгом служебно-родовом местничестве той эпохи, когда потомки великих князей считались много выше потомков удельных князей, а потомки удельных не желали считать себе равными рядовых бояр. Петр Великий в 1722 году пожаловал Строгановым баронский титул, а 40 годами позднее они получили графское достоинство Римской империи. Свои художественные богатства Строгановы собирали с незапамятных времен. Еще в XVI веке они заказывали лучшим мастерам иконы, и эта традиция переходила из поколения к поколению. Лихачев в своей новой строгановской именной иконе и некоторые другие исследователи говорят даже о Строгановской школе в иконописи. Знаменитый дворец Строгановых на Невском проспекте у Полицейского моста был построен бароном Сергеем Григорьевичем, вероятно, в 50-х годах XVIII века. Это один из сравнительно немногих дворцов, в самом деле созданных Растрелли. Можно сказать с большой уверенностью, что очень многих провинциальных домов Растреллиевой постройки граф Растрелли никогда в глаза не видал. Почти все Строгановы были коллекционеры и знали толк в искусстве. Их художественное собрание составлялось в течение нескольких столетий, вплоть до наших дней. Граф Григорий Строганов, умерший в 1910 году, владел в Риме на Виа Систина дворцом, художественные богатства которого не поддаются учету и оценке. Поллок и Кунес посвятили ему монографию, которая в продажу не поступала. Но и эта монография недостаточно полна. Достаточно сказать, что коллекция гравюр Рембрандта не вошла в описание собрания, так как владелец считал ее недостаточно характерной для своего дворца. Мне приходилось слышать, что часть этих сокровищ после смерти графа Григория Строганова была перевезена в Россию. Может быть, и она была в свое время продана берлинским антикваром Лепке, который выпустил роскошным изданием каталог проданного его фирмой краденого добра из Петербургского дворца Строгановых. Колыбелью строгановского рода был Восток. Они открыли России дорогу в Сибирь. Однако почти весь род был направления западнического. Особенно ярко представлял западный либеральный дух граф Александр Сергеевич и еще больше его сын Павел, ближайший сотрудник императора Александра I по Комитету общественного спасения. Александр Сергеевич Строганов получил образование в Женеве, где изучал физику, химию и металлургию. Не могу понять, зачем ему была нужна металлургия. Науки он вперед не подвинул, но в искусстве был тонким ценителем. Его собрание картин, его библиотека и коллекция в 60 тысяч монет славились по всей Европе. В новом дворце у Полицейского моста собирались известнейшие люди России. Бортнянский у Строганова исполнял свои потрясающие концерты. Лампи написал его портрет. Державин, Левицкий и Боровиковский часто у него бывали. Строганов вывел в люди Кипренского. Едва ли не он и дал эту фамилию безымянному русскому вандейку. Александр Сергеевич был чрезвычайно добр. Он всячески укрывал раскольников от преследований, жертвовал огромные деньги на благотворительные учреждения, щедро помогал всем нуждающимся. В мемуарах того времени говорится, что обедать у графа мог любой человек с улицы. Хозяин ставил лишь одно условие – чтобы незнакомые с ним люди не входили в его собственные комнаты. Строганов занимал в течение 27 лет должность петербургского предводителя дворянства и был долгое время президентом Академии художеств. В последние годы жизни главным его делом была постройка Казанского собора. На его освящении Строганов простудился, слег и через несколько дней умер. Перед смертью он велел вывести себя в креслах в свою картинную галерею и в последний раз полюбовался своими сокровищами. Строганов был несчастлив в семейной жизни. Женился он молодым человеком на Анне Михайловне Воронцовой, дочери государственного канцлера. Через 4 года Строгановы разошлись. Некоторые из современников объясняли это тем, что в пору Петербургского переворота 1762 года Александр Сергеевич сразу принял сторону императрицы Екатерины, тогда как вся семья Воронцовых стояла за Петра III. Едва ли это объяснение можно считать серьезным. Из-за партийного разногласия иногда расстраивались браки у русских молодых людей конца XIX века, Ранее же политические страсти такого выражения не находили. Были, вероятно, другие причины. По крайней мере, Анна Михайловна, славившаяся своей добротой и кротостью, в письмах потом себя именовала Воронцова, бывшая, по несчастью, Строганова. Во второй раз Александр Сергеевич женился на княжне Екатерине Трубецкой и тотчас после свадьбы надолго уехал с женой за границу. Строгановы направились в Ферней представляться Вольтеру. 80-летний старец принял их чрезвычайно мило. Любезности к красивым женщинам он, вероятно, расточал по привычке совершенно автоматически. Графиню Строганову, посетившую его в солнечный день, Вольтер, не задумываясь, приветствовал восклицанием: «Сударыня, какой счастливый для меня день! Я видел солнце и вас!» Графиня до последних лет жизни вспоминала об этом приветствии знаменитого писателя. В Париже у Строгановых родился в 1772 году сын Павел. Родители и друзья называли его Попо. Радость была необыкновенная. Портрет ребенка был заказан самому Грёзу. Александр Сергеевич нашел в Париже и гувернера весьма своеобразного. Это был Жильбер Ром, впоследствии принявший близкое участие в революции и очень трагически кончивший жизнь. По образованию Ром был математик, по убеждениям – горячий сторонник Руссо. Человек он был очень ученый, не очень даровитый, скорее добрый, чем злой, в молодости и просто добрый. Я никак не берусь судить об уме Ромма, но не скрою, многое в его сложной биографии объясняется довольно просто, если предположить, что он был глуп. Вскоре по возвращении в Россию граф Строганов разошелся и со второй своей женой. Это дело очень нашумело в свое время по всей Европе. О нем есть подробные рассказы в трудах великого князя Николая Михайловича, Валишевского, Бартенева, в мемуарах той эпохи. Рассказывать в десятый раз не стоит. Глава вторая. Замечательный род. В нем эстеты чередуются с деловыми и государственными людьми. Самым выдающимся из Строгановых был граф Павел Александрович. Как известно, великий князь Николай Михайлович написал о нем трехтомный труд. И все же личность главного деятеля Петербургского комитета общественного спасения остается неясной. Что-то недосказанное есть как будто и в труде великого князя. Он использовал огромный материал из Строгановского архива, но сам же сообщает в предисловии, что произвел чрезвычайно трудный выбор в материалах, во сто крат более обильных. Будет ли когда-либо опубликован Строгановский архив целиком? Его потеря была бы истинным бедствием для русской науки. Достаточно напомнить, какую услугу истории оказал архив князей Воронцовых, как не бестолково он издан. В одном из своих писем к царю от 1802 года без числа Строганов говорит: «Как говорится, горбатого могилы исправит, а то ужасное воспитание, которое я получил, государь, еще часто дает о себе знать». Под диким воспитанием Строганов мог разуметь приемы Жильбера Ромма вообще. Мог разуметь и один лишь эпизод из своей ранней юности – поездку в революционный Париж. Этого эпизода я и коснусь в настоящей статье. К сожалению, мои поиски в архивах парижской полиции не дали для его освещения почти ничего. О Строганове там нет сведений. Ни в отделе регистрации подорожных, ни в отделе перлюстрированных писем. Материалы о Ромме, разумеется, в архиве есть. Попадались мне и неопубликованные документы, касающиеся этого странного человека. Но они относятся к более позднему времени. Ром навсегда расстался со своим воспитанником в конце 1790 года. Александр Сергеевич всецело предоставил французскому гувернеру воспитание своего сына. В доме Строгановых Ром был никак не на роли мосье Трике. В своих письмах к нему Александр Сергеевич называет Попо «наш сын». Добродушнейший глава семьи не только любил и уважал Ромма, но как будто даже несколько его побаивался. Во всяком случае, он чрезвычайно ценил педагогический труд будущего члена конвента. И в самом деле, Жильбер Ром относился к своим обязанностям серьезно и добросовестно. Он воспитывал мальчика в духе Руссо, руководясь принципами Эмиля. Некоторое осложнение заключалось в том, что вместо хижины савойского священника был Растреллиевский дворец у полицейского моста, а вместо садика с огородом 1 300 000 десятин строгановской земли. Идеи Руссо в обстановке Екатерининского Петербурга воплощались в жизнь довольно забавно. Сохранились педагогические письма, которые Ром писал маленькому Строганову. Жили они, собственно, рядом, но Ром предпочитал письменное слово устному и по любому поводу посылал своему воспитаннику в соседнюю комнату длинные, цветистые, курьезнейшие послания. Попо, хороший мальчик, ленился, любил сласти. Ром мрачно обличал его пороки. «Несчастный, неблагодарный сын», – писал он, – «вы впали в невежество, обжорство, леность, в самую возмутительную неблагодарность. Несчастный, если это будет так продолжаться, вы станете самым презренным и отвратительным существом. Сердце холодное и черствое, что из вас будет? Предоставляю вам выбор между хорошим столом и презрением всех честных людей». Будучи член конвента, был совершенно лишен чувства юмора. Со всем тем, он и его воспитанник очень любили друг друга. Когда Павлу Строганову пошел 13-й год, отец отправил его с гувернером в далекое путешествие. К ним, кроме лакеев, егерей, гвардейского унтер-офицера, был представлен еще крепостной художник Воронихин, впоследствии знаменитый архитектор, строитель Казанского собора, Горного института и многих великолепных дворцов. Они долго путешествовали по России. Гувернер читал в дороге лекции своему воспитаннику, составлял гербарий и изучал русский быт. Ром свободно говорил и писал по-русски. Он перевел на французский язык православный катехизис. На юге Попо был представлен князю Потемкину и зачислен к нему в адъютанты. В 1787 году Ром, Строганов и Воронихин выехали за границу, прожили года полтора в Швейцарии, а затем поселились в Париже, где их и застала французская революция. Глава третья. Жильбер Ром мечтал о ней всю жизнь. Теперь он ушел в нее всей душою. Филипп II улыбнулся единственный раз в жизни при известии о Варфоломеевской ночи. Мрачный Ром впервые просиял, увидев на улицах Парижа вооруженную пиками толпу. Вместе со своим питомцем он присутствовал при взятии Бастилии. Верно, оба они немного и помогали делу. Затем ураган их завертел. «Мы не пропускаем ни одного заседания в национальном собрании», – писал Ром. Он что-то подписывал, составлял петиции, изобличал интриги, пожертвовал на революционные цели 800 ливров. То же самое делал и его воспитанник. 16-летний граф Строганов был настроен очень революционно. Впрочем, графа Строганова больше не было. Из предосторожности или по убеждению он решил переменить фамилию и стал гражданином Полем Ачером по исковерканному названию одного из владений отца. Взгляды у него были радикальные, но смутные. Его наставник был настроен определеннее. Бывший переводчик катехизиса теперь специализировался на атеизме и, подобно Анахарсису Клодцу, считал себя личным врагом Иеговы. Вместе с Ачером и несколькими друзьями они решили основать революционный клуб. Тогда все основывали революционные клубы. Было придумано название «Клуб друзей закона». Была приобретена библиотека. Было положено начало архиву. Было снято помещение, как сейчас увидим на редкость удачно. Библиотекарем назначили Поля Ачера, а заведование архивом взяла на себя с энтузиазмом хозяйка снятой квартиры. Этот революционно-атеистический клуб, основанный будущим товарищем министра внутренних дел Российской империи на средства екатерининского вельможи, выстроившего Казанский собор, был, можно сказать, и сам по себе достаточно замечательным явлением. Но все же главной его достопримечательностью следует признать личность заведующей архивом. Такого архивариуса, вероятно, не имело ни одно учреждение в мире. Хозяйкой квартиры, где помещались друзья закона, была Теруань де Мерикур. Я предполагаю памятной читателям фигуру этой знаменитой куртизанки, сыгравшей очень видную, хоть и несколько преувеличенную историками, роль в кровавых сценах Французской революции. Ее называли «Красной Амазонкой». Ни одна гражданская война в истории Не обошлась без этаких амазонок. Чекисткой назвать ее нельзя. Однако значатся за ней и дела, которые сделали бы честь любой чекистке. Теруань де Мерикур едва ли не собственноручно отрубила голову Сюло. Ее карьера, кончившаяся в доме умалишенных, в ту пору, собственно, только начиналась. Не знаю, как велся архив в клубе друзей закона. Примечание. Задача клуба заключалась в том, чтобы способствовать усовершенствованию нравов. Конец примечания. Но не требуется особенной проницательности для того, чтобы понять, на какой платформе заведующий архивом объединилась с библиотекарем клуба. Сохранившиеся бумаги не оставляют в этом сомнения. Юный Поль Ачер вступил в связь с красавицей. Бюджет Теруань де Мерикур стал пополняться доходами от большой и малой соли. Теруань де Мерикур имела множество друзей. Поль Ачер перезнакомился со всеми знаменитостями. В красной фригийской шапочке он гулял с архивариусом по парижским улицам, посещал митинги, комитетские собрания. В августе 1790 года на его долю выпала большая честь. Адъютант князя Потемкина был принят в якобинский клуб, получил диплом за подписью самого Барнава и поклялся – жить свободным, либо умереть. Как отнесся к присяге молодого барина замечательный художник, от рождения служивший у Строгановых крепостным, не берусь сказать, Воронихин воспоминаний не оставил. Ром, по-видимому, покровительствовал любовному увлечению Поля Ачера. Впрочем, у самого Рома, как рассказывает Дедевиз Дю Дезер, был в ту пору роман в ином, гораздо более буржуазном роде, но тоже довольно курьезный, вплоть до мелочей. Так Ром получил от своей возлюбленной в подарок зубочистку. Смутные слухи о том, что поделывает в Париже юный граф Строганов, стали доходить до Петербурга. Неожиданно кое-что попало в печать. В сентябре 1790 года умер лакей Ромма и Ачера. Они устроили ему революционные похороны и положили в гроб Декларацию прав человека и гражданина. Это погребение заинтересовало французских журналистов, особенно когда они узнали, что под именем Поля Ачера скрывается сын русского сатрапа, перешедший на сторону революции. Сведения обо всем этом, вероятно, достаточно приукрашенные, появились немедленно в парижских газетах. О Поле Ачере без большого восторга узнал его отец. В Париж полетели грозные письма, за юношей был тотчас послан старший родственник Новосильцев с предписанием немедленно отставить Рома от должности воспитателя. Миссия была нелегкая. Отеческая власть графа Строганова, равно как и предписание императрицы, не имели большой силы в Париже. Поль Ачер не слишком желал вернуться в Россию, где его, очевидно, ждал неласковый прием. Рому стоило сказать одно слово, замечает Девесак, и русский воспитанник его навсегда остался бы во Франции. Вероятно, некоторое значение могло бы иметь и мнение Теруань де Мерикур. Но с ней будущему председателю Государственного совета не пришлось вести личных переговоров. Теруань в это время находилась не в Париже. Как бы то ни было, 1 декабря 1790 года Ром в последний раз в жизни пообедал с Ачером. Затем они навсегда расстались. Вероятно, прощание было трогательное. «Я убит горем», – писал Ром одному приятелю вскоре после того. Он вручил юноше свой письменный завет из трех слов – «человечество», «равенство», «справедливость». В семье Строганова осталось теплое чувство к Рому. Александр Сергеевич прислал ему в подарок чек на 10 тысяч франков. Этот чек Ром вернул. Граф Строганов подумал и послал другой чек на 30 тысяч. Этого чека Ром не вернул. Что до юного якобинца, то его и в самом деле встретили в России очень неласково. Снова переименованный и возвращенный в первобытное состояние, он был водворен на жительство в деревню. Его французская политическая карьера навсегда кончилась. Русская началась лишь 10 годами позднее. Она, в общем, известна. Строганов был одним из самых просвещенных и привлекательных людей Александровского времени. Время блистательное, и выдающихся людей тогда было много везде, много и в России. Создавались они по-разному. Что общего в начальных главах биографии между членами Комитета общественного спасения и, например, Спиранским, хоть цели их в сущности были очень сходны, но и среди деятелей комитета Строганов занимает особое место. Он мог называть полученное им воспитание диким, мог вести с Воронцовым беседы о гидре революции. Пребывание в Париже 1790 года не прошло для него бесследно. Здесь и главный интерес этой маленькой главы – «Малая история». Идеи, которые породили настоящий комитет общественного спасения, парижский, просачивались в далекие углы мира самыми странными путями. И не только просачивались, но и фильтровались. Отголоски французской революции были значительно лучше, чем она сама. Глава 4. Ромму участие в революции обошлось много дороже, чем Ачеру. Для революционной деятельности у него не было никаких данных. Он был крошечного роста и хил телом, писал плохо, говорить не умел совсем, имел вдобавок твердые убеждения и нравственные принципы. С этим до багажом он сунулся в революцию. Разумеется, пучина скоро его поглотила. В революциях всегда побеждают негодяи. Так, по крайней мере, сказал перед казнью достаточно компетентный человек – Дантон. Ром негодяем, конечно, не был. Фанатизм его рос с каждым днем. Избранный членом конвента, он подал голос за казнь короля, за перенесение в пантеон тела Марата. Он же создал революционный календарь. Вполне возможно, что во всех этих выдуманных им вандемьерах, пререалях и так далее сказались его исследования по русской истории, древние названия месяцев в России или в отдельных ее частях, просинец, студень, также исходили из состояния земли, атмосферы, погоды. Ромму случалось вносить в конвент и весьма ценные предложения. Он был, повторяю, человек большой учености. Но в общем его предложения в эпоху террора носили мрачно-комический характер. Так, например, в день посещения конвента богини разума, отставной содержанкой герцога де Субиз, Жильбер Ром с волнением потребовал, чтобы председатель собрания обнял и поцеловал разум в лице богини. На заседании революционной секции своего квартала Ром неожиданно предложил, чтобы секция нашла для него жену, вдову какого-либо защитника Отечества, умершего бездетным. Жену секция ему немедленно подыскала, но поставленное им условие было, по-видимому, соблюдено лишь отчасти. Некоторые обстоятельства указывают, что Ром покрыл чей-то грех, может быть, грех защитника Отечества. Семейная жизнь Ромма продолжалась, однако, недолго. Заметанный в беспорядке первого пререаля, дело последних монтаньяров, он вел себя на суде совершенным героем, а по вынесении смертного приговора закололся вместе с двумя соучастниками. Другие трое были казнены. Народ не слишком оплакивал своего служителя. Одна из газет того времени, «Курьер Франсе», номер 1 Мессидора 3 года, пишет, их смерть вызвала всеобщую радость. Еще резче выражается другая революционная газета, «Газет Францез», за то же число. Смерть шести разбойников не произвела ни малейшего впечатления. Через минуту после нее народ осыпал их бранью, а к вечеру он вообще о них не думал. Возможно, однако, что газеты победителей лгали. Самоубийство трех осужденных и тогда не было явлением повседневным. Во всяком случае, в течение нескольких лет во Франции держался упорный слух о том, будто Жильбер Ром спасся и укрывается в России у своего воспитанника, графа Строганова. Ром покончил с собой, по-видимому, в состоянии полного исступления. Протокол отмечает многочисленные удары кинжалом в грудь, в шею и в лицо. Кинжал, которым закололся несчастный член конвента, приобщен к его делу и находится в архиве. Это небольшой нож с черной рукояткой, с длинным тонким зазубренным лезвием. В архиве же я нашел подлинник протокола военной комиссии, приговорившей Ромма к смертной казни. В заголовке этой канцелярской бумажки значатся его излюбленные слова «Свобода», «Равенство», «Справедливость», «Человечество». Бумаги Ромма через столетие приобрел великий князь Николай Михайлович. Он успел напечатать лишь небольшую часть этих бумаг. Где они находятся в настоящее время, я не знаю.